Всем доброе утро. Так, давайте откроем страничку. Итак, мы переходим к заповеди Каф Зайн. 27-я заповедь. Запрет на создание истуканов, да, каких бы то ни было статуй. Ну, вроде бы простое значение пока что, которое мы понимаем. Это имеется в виду с целью идолопоклонства. Да. Когда мы с вами дойдем, может быть, через несколько десятков лет до изучения конкретных законов, тогда, может быть, и рассмотрим подробно, но, надеюсь, вы дойдете до этого раньше, рассмотрим подробно, что там с обычными статуями происходит. Пока что, как мы говорили, мы только знакомимся с иудаизмом через вот эти заповеди. Итак, шило ласот песель. Нельзя делать, вот мой учитель дает намек, видите, вот здесь.
Каф,
это число 27, 27-я порядковая заповедь по подсчету Рамбама, как я понимаю. Кесов и Загав, да, два этих самых. То есть в основном почему-то эти идолы делались, ну кроме дерева еще, делались из золота и серебра. Не могу не утерпеть, чтобы не вспомнить, как в одном месте Раши приводит, где-то там псуким разделяют, да, Кесов и Загав, у них было видно, что они были в домах у них. Как это называется, серебряные, золотые, идолы они держали в домах, а деревянных они ставили снаружи. И над ними мудрецы немножко поиронизировали, что вот, мол, они боятся, что украдут серебряных и золотых. Получается, что если вы считаете эти создания какими-то наделенными, какими-то чудодейственными силами, какими же силами, если они даже себя защитить не могут, чтобы их не украли? Ну, теперь вот мы посмотрим, что с этой заповедью. Итак, мы видим здесь, вот смотрите, где я подчеркнул, «Шлона асет сламим шиявду». Заповедь в том, чтобы нельзя создавать какие бы то ни было, скажем так, имеющие форму объекты, которым будут служить. То есть он сразу говорит, что запрет в том, чтобы создавать то, чему будут служить. «Вафил ло авдам хаосеотам». Даже если тот, который создал их, он и не служил им, и, может быть, вообще имеет в виду, что он даже в них не верит. Но если это делается для служения, это нельзя. Асиялев вадасура. Само по себе сделать – это уже нарушение запрета. Лархика михшор. Да, Тора, интересно, здесь Хинух говорит, у нас есть только несколько мест, про которые какие-то мудрецы отмечают, но они очень интересны, эти места, где Тора как бы заботится, что ли, о том, чтобы создать ограду. Вы знаете, да, что мудрецам было поручено Торой создать ограду вокруг нее, и поэтому мудрецы приводят всякие запреты, особенно в субботу нам всем известно множество запретов от мудрецов, каковы, в общем-то, и создали вид нашей сегодняшней субботы с нашими вот ограничениями, которые приняты сегодня. Там очень много от мудрецов. Но что? Мы видим, что Тора сама, так же, как и мудрецы, обычно все, что делают, они, как говорит Талмуд, они стараются делать таким образом, как это делала Тора, свои постановления. И мы видим, что, в принципе, сама Тора в нескольких местах дала нам заповеди, которые, конечно, остаются заповедями Торы, но раскрывая их суть, мы видим, что они самой Торы даны для того, чтобы уберечь нас от нарушения более тяжелых заповедей. Вот он говорит, что этот запрет, в принципе, он направлен на то, чтобы люди отдалились от идолопоклонства. Конечно, не дай бог, мы не можем никак из-за этого отменить заповедь Торы. Вы знаете, кто сделал такую ошибку однажды, увидев, что заповедь имеет какое-то объяснение, он решил, о, а ко мне это объяснение не относится. И действительно, то объяснение, которое там было, вроде бы к нему не относилось. Но он решил, что тогда и заповедь не относится. И на этом он погорел. А здесь у нас тоже мы не можем позволить себе создавать этих истуканов, может быть, на продажу или что-то, оправдываясь тем, что мы-то не собираемся им служить. Мы видим, что это запрещено. «The Enefresh» пишет, никакой разницы нет, «Бенши асэби яду и цавы ласот». Вот тут важная очень деталь. Нет разницы между тем, что человек создает таких истуканов сам или велит их создать. Хотя мы с вами знаем, что, строго говоря, по закону Торы, тот, кто кому-то что-то поручил сделать, и тот делает, если это какое-то нарушение, то ответственность несет не тот, кто поручил, а тот, кто делает. Потому что есть такое правило «эншлехлы дваравейра». Слышали, может быть, да? Нету понятия шлихуда, нет понятия посланца, который как бы по поручению кого-то делает, и это засчитывается, что как будто бы тот сам сделал, как у нас есть в вопросах кидуши, например, да, можно заключить брак, даже на расстоянии человека посылает человека с другого и говорит, поедь там и возьми мне жену. И тот дает ей кольцо от имени того, кто его послал, и тот, кто послал, становится ее мужем. И так далее. Вот эти вещи во многих вопросах работает понятие шлихут. А в нарушениях не работает, потому что есть правило такое, что посланец для нарушения не существует. Он сам делает нарушение, он сам за него должен отвечать, сам должен соображать. И известное высказывание, да, «Деврей Рав, Деврей Талмид, Деврей Мишумим». Если говорит учитель, говорит ученик, чьи слова мы должны послушать? Конечно, учителя. Да, если тебе учитель, как бы, да, учитель всех нас в Торе, да, Всевышний сказал тебе вот так нельзя, а кто-то, кто тебя сейчас отправил, он сам же ученик. Все мы ученики, да, относительно Торы. Он тебя отправил, он говорит, сделай вот так. Ты не имеешь права его слушать. И не можешь потом на него сослаться и сказать, а мне приказали. Если ты знаешь, что это запрещено, нет такого. Вы знаете, где эта проблема стала очень острая? Лет так 5, 6, 7 лет назад, я уже не помню, когда это случилось. У кого-нибудь есть догадки, кто-то помнит? В израильской действительности это очень остро встал вопрос. Не слышали? Когда был приказ выгнать евреев из Азы, да, из сектора Газа, то, что называется по-русски, еврейское, не знаю, еврейское, но как бы местное правительство решило, что надо эти территории отдать палестинцам. Наверное, надеюсь, что будет тогда потише, мирнее, они будут довольны, что получили большую землю такую, там они построят свое государство, или там не государство, что-то, и будут себе жить и говорить нам спасибо. Евреев для этого нужно было оттуда изгнать. И многие воспротивились этому. Воспротивились, ладно, была поручена такая тонкая, деликатная операция вынимать людей из своих домов, которые упорно не хотели уходить. Это должны были делать солдаты израильской армии. Некоторые солдаты спросили своих раввинов, а можем ли мы, да, верующие люди, они спрашивают раввина, можно ли так делать? А некоторые раввины сказали, что так делать нельзя. И тогда встала чудовищная дилемма перед бедным солдатом. Слушать раввина или слушать командира? Вы знаете, в армии это не шутки. В армии надо слушать командира, иначе это не армия никакая. Там нельзя сказать, о, а я вижу по-другому, значит, я сделаю по-другому. Это не армия, это балаган. Такой солдат вылетает, как пушка, пушечное ядро подальше от армии. Командир сказал, все, без раздумий, без ничего. Если ты видишь что-то, что ты можешь, может быть, ему подсказать, поспорить, ну, пойди и спроси. Но тебе сказали, надо сделать. Беда в том, кто считается нашим настоящим командиром. До того, как создали эту армию, уже за 2000, за 3000 лет до этого, да, мы получили Тору, где вся армия, где все командиры, все расписано. И все приказы расписаны. И если есть какой-то конкретный случай, который там не расписан, на это Тора назначила командиров, которые не всегда совпадают со списком командиров, которые есть, например, в сегодняшних каких-то армиях. Понимаете, в чем дело? И тут стал вопрос, кого должен слушать такой солдат? Непростая ситуация. И была большая паника в правительстве по этому вопросу. Вот, это то, что касается послушания, да, человек, когда знает, что что-то является нарушением Торы, какой бы человек ему ни приказал это, он не имеет права это делать. И если он это сделает, то потом пусть не оправдывается тем, что мне так приказали. Значит, он нарушил. Но что интересно, смотрите, это завершается фраза, которую мы читали, словами «Зеу даата Рамбам», видите? Это то, что мы объяснили по мнению Рамбама. Так работает это. Заповедь, да? Шенемар лота асэл хапэсэль вхол тмуна ва митцва лазута гуа гурэм гаасия. Да, то есть в отличие от обычного хода вещей, здесь человек отвечает за создание идола, даже если он сделал его, даже если он велел сделать. Так говорит Рамбам. Да, и как мы с вами только что объясняли, это вроде бы не очень понятно, ведь если человек приказал что-то делать, тот не должен был его слушать. Какой-то там рабочий, да, воятель, кто это там. Он не должен был слушать. А если он сам послушал и сделал, все равно он должен сам за это отвечать. Почему же Рамбам пишет, что отвечает здесь тот, который повелел, он тоже отвечает за это. Посмотрите, это Рамбам, а вот что спрашивает Рамбан. Ведат Рамбан, зальба сагота бсеферамитсвис. Известно, что Рамбан да, великий тоже Раби Моше, только Бен Нахман, и мы их разделяем по ударению обычно в ешивном мире, чтобы не путали, потому что на слух трудно разделить. В конце мем или нун стоит. Поэтому Раби Моше бен Маймон называется всегда Рамбам на первый слог ударения, а Раби Моше бен Нахман называется Рамбан на второй слог ударения. Это вот подсказка. Так вот, Рамбан написал кое-какие критические замечания к книге заповедей Рамбама, и в кое-каких местах он не согласился, как с подсчетом мицвот, как мы говорили, некоторые заповеди он считал, что здесь лишнее, надо это за одну посчитать, эти две, а в другом месте, наоборот, разделить какую-то одну на две. Это дело, в общем-то, техники, но более серьезные есть претензии у него где-то в качестве каких-то законодательных моментов, как здесь, например. Будет ли отвечать за создание идола человек, который велел его сделать? Или только тот, кто сделал? Рамбан пишет, «Шеэйн азара бэкан эла шэло яасэ цламим», видите, «алдат леовдам». Только тот, который сделал этих идолов с целью служить им, причем у него так видно, что, может быть, даже с целью самому служить им, вот тогда человек отвечает по полной мере, что называется, тогда он нарушил конкретный вот этот запрет Торы. По мнению Рамбана. Гам катавши, эн лану лимнот лавзе мина микразе. Кроме того, Рамбан написал, что мы не должны это учить из этого пасука, который здесь указан. Видите, лота асэлэха пэсэлэха утмуна. Вот тут буквами я выделил такими. Не делай, да, изваяние, не делай какое-то изображение. Он говорит, это не из этого пасука мы должны учить. Кило язгир бы закосу, враг бы суровой да савой да зоры шубы миссы. Он говорит, пасук здесь вообще говорил про само служение. Не делай тебе, имеется в виду, уже не служи этому. Васият сламин колзман шило авдам, эйн бедавар эла малкис. Да, а за то, что человек их просто сделал, это только запрет, который наказывается плетьми. Не смертью. Смертью наказывается служение идолам. Вузи хройна леброха катав, Рамбан, да, в данном случае оппонент Рамбама, за которым идет Сефер Хинух обычно, так оппонент, да, этот Рамбан написал так, «Шикол пасук зе дело и елы ханых шав лелав эхад, язгир шулону дегай логут лезолото бэнши каблену бэлога». Да, нельзя принимать на себя как божество какое-то, что мы учили в прошлой заповеди с вами, да, кломаршию марло илията, да, нельзя подойти к этой статуе и сказать, ты мой бог, ошиштахавело, или какое-то служение, например, поклониться ему, оявдену бахат мярба водот, или совершит одно из четырех служений, о которых мы говорили, универсальных для всех идолов, асуроба водам и ухэлитло, да, или какое-то специально для него созданное служение он сделает. А валамниам асиацламим, но это все мы учим оттуда, вот из этого псука, который мы сказали. Но то, что не делать, в принципе, даже эти истуканы, просто не делать, такие умамы не оставлять у себя, кота вуды навкалан, Рамбан считает, что это выходит из другого пасука. Вот смотрите, здесь я выделю. Алтифну элга илилим вилугей масиха лота асулахем. Не обращайтесь к божествам каким-то фальшивым и не делайте себе литых башков. В книге Вайкра написано. Он говорит, отсюда есть у нас запрет. Утмега они ала Рамбам заль. Тут, кстати, интересно. Мне кажется, тут сам Хинух, который, в принципе, идет за Рамбамом, но тут он, видя то, что пишет Рамбан, может быть, и, может быть, сам сделав какие-то расчеты, удивляется, как Рамбам действительно мог так сказать. Шикотав, шейн и фреш, бэш ясэб йодовица вэлэасо там. Тут другая, конечно, точка. Рамбан говорил, откуда мы учим. А Хинух здесь, видите, удивляется, как же мог Рамбам наказывать, как бы, да, истории того человека, который велел сделать. Мишалеху, да, он называется Мишалех, видите это слово? Тот, кто поручает другому. Если я кому-то поручил кого-то убить, он пошел убил. Я здесь при чем? Не надо было меня слушать, я пошутил вообще. Да, ну, как бы, понимаете, претензия обычно она такая. Ты не должен выполнять то, что тебе человек говорит, нарушение сделать. Почему же здесь Рамбам накладывает ответственность за создание истукана на того, кто отправил другого это сделать? Векай Малан, а у нас есть правило, вот он приводит Гемара Кидушин известное, да, высказывание Талмуда, Мишалех Патур, да, тот, кто поручил другому что-то сделать, Патур, он свободен от наказания. Опять же, мы не говорим, что он хороший человек, или мы не говорим, что его, если раввин пригласил бы его к себе, ох, какую выволочку, может, он ему устроил бы. Да, иногда в каких-то случаях, может быть, и бейздин, ну, когда работает бейздин, и еврейская жизнь полностью подчинена законам Торы и так далее, возможно, такого человека бейздин, как какого-нибудь тайного мафионера, да, представьте себе, сидит такой мафионер, сам никого не убивает, ничего не ворует, ничего не делает, только говорит людям, что делать. Если он представляет опасность для общества, конечно, можно было бы его как-нибудь ограничить доступными методами. Но мы говорим про закон Торы. Закон Торы в данном случае человек не нарушил, пока он сам не сделал. А вот здесь, в нашем случае с истуканом, Рамба пишет, что он нарушил, хотя он повелел другому сделать. Удивляется Хинух, как же так? Давайте чуть-чуть посмотрим на ответ на это. Я нашел ответ. Это сложная довольно книга, я обычно вам не нагружаю этой книгой. Это Минхат Хинух. Подробный комментарий на Хинух сделал один из охроним, один из важных знатоков Торы. Да, он сделал такой удивительный, полезный, интересный комментарий, где он разбирает подробно какие-то вещи, связанные с заповедями, и заодно кое-где отвечает на вопросы. Вот здесь он дал ответ. Он говорит, вот что удивляется Хинух, да, на Рамбам, а как же можно было? Он говорит, но ведь в чем дело здесь? Эйн иньян зэ лэ зэ, он говорит, это не связано с той, с тем отрывком Талмуда, который он привел с Кедушин, что тот, кто послал, другого сделает, он потур. Потому что здесь, говорит, гзирата катув, видите, вот это здесь я читаю, гзирата катув, то есть здесь сам пасук, сама Тора запретила эту заповедь в такой форме, что это означает, что тот, кто повелел это сделать, тоже будет ответственный. Де афли, де ахер, он объясняет Рамбама. Да, я, кстати, не знаю, как он сам считает эту тему, но он объясняет Рамбама, что имел в виду здесь Рамбам. Рамбам учил эту Тору так, что в данной конкретной заповеди это имеется в виду, что нельзя делать, нельзя даже кого-то заставлять делать. И в таком случае все претензии Хинуха падают, потому что когда мы говорим про обычный запрет, конечно, если кто-то поручил другому, он не отвечает за это. Но если сам запрет сформулирован так, что нельзя не только делать, но и повелеть кому-то делать, конечно, это часть нарушения запрета, и точно так же человек будет отвечать за это. Таково мнение Рамбама по объяснению Хинуха. Да, тем более, говорит, и какой-нибудь он поручил это кому-то другому, поручил Херешу Итавикота, например, да, поручил это ну, недееспособному человеку, который сам вообще не отвечает за это. Это не понятие шлихута, это понятие того, что он организовал что-то, чтобы сделать этого идола. Все, он за это отвечает. Так утверждает здесь Минхат Хинух, не будем в подробности входить, но вот такой интересный здесь есть, видите, спор. Так или иначе, это, конечно, уже законодатели последних поколений будут решать, как, кого как наказывать. В наше время все равно никто никого не наказывает. Мы все пока во власти других каких-то вещей. Но я надеюсь, что никто особенно и не делает у нас истуканов, чтобы им служить. Так вот, шорош. В чем какой-то корень? Интересно, обычно он пишет, помните, мишурше мицва. Скромно, да, не претендуя на то, что мы сейчас поймем всю суть, всю глубину этой заповеди. Но здесь он пишет именно, какова суть этой заповеди и смысл ее, без этой скромности, потому что он знает, что это известно. Не то, чтобы он что-то здесь открыл нам. Да? Мицваза говорит, едуа, известен смысл этой заповеди, леархика вудазара, чтобы отдалить людей от идолопоклонства. Все тут очень просто и понятно. Тора в нескольких местах, даже больше, чем в нескольких, да, возвращается еще и еще раз возвращается к этому запрету, который нам сегодня с вами, да, настолько далек. Не кланяйтесь идолам, да, не служите идолам. А в то время это было очень... очень ходовая вещь и очень соблазнительная вещь. Да, люди видели всякие силы духовные. Это действительно соблазняло пойти и служить там чему-то другому. И Тора многократно об этом предупреждает. И вот у нас перед вами заповедь, которая призвана нас отдалить от этого. Динэй мицва, какие, с какими законами надо ознакомиться, чтобы знать правильно, как удержаться от этого нарушения. Например, «сэ цурот», «эйзэ цура», «сура лазута», «вэйзэ мутэрэт». Какие формы, скажем, разрешено отливать, чеканить или что-то, какие нельзя. Мы знаем, есть целые большое сугья, обсуждение талмудическое по поводу монет, по поводу картин, по поводу каких-то изображений, которые точно не предназначены для какого служения, но тем не менее есть много авторитетов, которые запрещают делать, например, выпуклое изображение человека, выпуклое изображение солнца или луны. Это целая есть отдельная тема. Вахилук шибейн был тот лишокод. Вот то, что мы говорим, да, разница между тем, когда изображение выпуклое или наоборот, ну как бы чеканенное внутрь поверхности. Чеканенное внутрь, оно считается гораздо легче, это не изваяние. Вдин табат шиешалеху там, или как бы с кольцом, на котором, знаете, были раньше перстни, и на которых была печатка. Да, опечатка, люди прикладывали личную печать, это было вместо подписи, и запечатывали тоже письма сургучом с этой печатью, чтобы никто не вскрыл. Когда получатель его получал это письмо, он видел, что печать не вскрыта, и понимал, что письмо никто не читал. И заодно не подменил. Так вот, такие печати тоже были разные. Были печати вогнутые, а были выгнутые. И вопрос, можно ли их делать, что на них изображено и так далее. Сейчас вот вопросик поступил. Если человек сделал татуировку с драконом, змеей, принял гиюр, татуировку не свел. Может, сейчас не признает. Вы знаете, я так не думаю. Опять же, я не раввин, не могу тут псаки выдавать. Татуировку нельзя делать. Тура запрещает делать татуировки, это не относится к нашей заповеди, хотя, возможно, это близко по теме. Но это не здесь. Да, татуировки, в принципе, есть отдельный запрет Торы, нельзя делать. Татуировки – это одна из вещей, которые делали окружающие народы. Это, конечно, была часть этого культа. Но если он сделал ее, а потом принял гиюр, или просто хазар бетшува, даже если он просто еврей, который раскаялся потом, я не уверен, обязан ли он ее сводить. Я не знаю, честно говоря, как эта процедура, возможно ли это, и удачна ли эта процедура, и безболезненна, или что. Не знаю. Если есть такая обязанность сводить, и вы откуда-то слышали об этом, ну, тогда можно отдельно еще подумать, что будет с тем, который не свел. Но мне почему-то не кажется, что есть обязанность ее сводить. Сделал, сейчас же он не делает ее, признает то, что на татуировке. Вопрос, что там, дракон и змея, это вроде бы не проблема какая-то. Ну, какое-то нарисовано что-то. Если бы там кое-какие идолопоклонские детали были бы, которые, в принципе, являются объектом поклонения каждого, кто их видит, это может быть сложнее, то я не думаю, что человек должен был бы теперь из-за этого переживать, в том смысле, что он же этому не кланяется. Он говорит, я это теперь не признаю. Как мы знаем, даже реальная идолопоклонская какая-то вещь, которую сделал любой человек из народов мира, если он объект идолопоклонения какого-то сделал, а потом отменил, помните, мы учили с вами, аннулировал, да, отказался, сказал, все, я не считаю это идолом, это просто какая-то чашка. То он может, возможно, дальше пользоваться этим, и оно уже никому не будет запрещено. Банкноты, наверное, вы имеете в виду, на которых нарисованы идолопоклонники. Ну, банкноты – это не такая проблема. Опять же, это плоские деньги, а плоские фотографии, особенно если никто не поклоняется, там нарисованы какие-то президенты или там кто, военачальники на долларах, кто у них там нарисован. На каких-то еще деньгах, там, писатели известные, тоже какие-то политики, что-то еще. Мне не кажется, что это связано с идолопоклонством. Так что и тут я проблем такой не вижу. Что еще у нас здесь? Табат, шешелехо, там. Да, вот мы сказали. Вьетер протеа. И еще, как всегда, другие подробности можно учить в трактате «Авода Зара». У нас есть специальный трактат, посвященный всем этим темам. Так и называется «Авода Зара», да, «Чуждое служение». Это трактат Вавилонского Талмуда, довольно внушительный и непростой трактат. Все приглашаются его изучить с комментариями и стать знатоками в указанных вопросах. Ну, пирамида не страшна. «В ногегет бекол макому бекол зман». Значит, заповедь, конечно, это относится, запрет этот ко всем людям, без харима на кивот, женщины, мужчины, неважно, в любое время, в любом месте. То, что связано с идолопоклонством, конечно, запрещено всегда и везде. Теперь, что там? «Вовер але васат сламим, ва невадим бемезит локе, в авдам, в невадим». То есть тот, кто сделал, по конечную, да, черту подводит хинух, тот, кто сделал такие, как их называют, тот, кто сделал такие истуканы, какие-то идолы, которым люди служат, И здесь видно, даже если он сам им не служил, все, он получает наказание плетьми. В суде приводят человека и дают его спине ознакомиться с плеткой. В руках исполнителя, это учите третью главу трактата Макот, где описывается, как это все делалось. За те нарушения, за которые Тура не предписала специального наказания, стандартное наказание было именно 39 ударов плетьми. Церковь, говорят, нарисована на рублях. Но опять же, церковь, я даже не знаю, ли церковь это называется место, которому поклоняются. Мне кажется, это только здание, внутри которого, даже если мы скажем, что там служат действительно идолу, зависит тоже от какой конфессии, как мы с вами обсуждали, но даже если так, все-таки изображение этого самого здания мне не кажется объектом прямо идолопоклонства. И пока что, прежде чем вы свои деньги сейчас пойдете резать и жечь, то спросите какого-нибудь раввина, я думаю, что он вам отсоветует это делать.
Лучше использовать безналичный расчет по карточке, тогда не надо брать в руки деньги.
Ну, возможно, лучше, но как бы я не хочу здесь, чтобы люди напрягались,
я просто
у меня в деньгах, это начнется сейчас сложности. Насколько мне известно, с деньгами сложностей таких нету, я такого не слышал. Потому что все это не выпуклое изображение, и это не сами идолы, которым служат. И даже то, что они изображаются на этих деньгах, тоже никто им, этим объектом не служит. Знаете, на долларах написано «Мы верим в Бога». И многие вот это ставят в заслугу американцам. Вот какие они молодцы. Они даже на своих деньгах написали, чтобы не забывали люди про Бога. Другие, более злые языки, говорят, что в какого Бога они верят, это вот в того самого, которого они держат в руках. Но это уже такая отдельная деталь. Конечно, никто долларом на полном серьезе не служит, да, не думает, что они как бы являются божеством, которое тут управляет моей жизнью. Хотя, если уже у нас осталось 2 минуты, последние, стоит заметить, заметить, что, как вы понимаете, то, что люди придают такое большое значение тем или иным вещам в своей жизни, это может быть, конечно, не идолопоклонство, и нельзя людей наказать, там за что-то осудить, но самим для себя стоит нам подумать. Ведь в идеале мы ведь должны понимать, что все зависит только от Всевышнего. Ни деньги, ни начальство на работе, ни какие-то общественные связи, ни еще какие-то вещи, которые сегодня людьми очень жестко управляют, тем не менее, надо знать, они не являются нашими хозяевами. Мы подчиняемся только Всевышнему, и мы должны понимать, что все, что в нашей жизни происходит, в хорошую сторону или в ту, которую мы не видим в ней хорошего, все, что происходит, это делает Всевышний. Все остальные окружающие нас элементы, которых мы пока что боимся, к сожалению, на нашем простом уровне, эти элементы являются просто посланниками Всевышнего, чтобы сделать в нашей жизни то или другое, и в его власти их убрать, заменить, перенаправить в другую сторону и прочее, и прочее. Один из мудрецов наших поколений, по-моему, Рафаэль Каневский, как-то у нас было что-то, какое-то обсуждение, и послали ему из Малиамоса даже конвертик с вопросом, и он прислал ответ, что страх – это один из элементов идолопоклонства. Знаете, есть понятие само идолопоклонство, скажем, идол конкретный, там, служение какое-то. А есть какие-то вещи, которые служат, например, какая-нибудь кружка, из которой этого идола омывают, например. Да, то есть вроде бы эта кружка, она, это не объект идолопоклонства, но что-то в ней, понимаете, оттенок какой-то неприятный есть. То есть, возможно, эту кружку потом не пустят в храм, да, чтобы из нее сделать какие-нибудь хорошие вещи. Она уже в ней, на ней остался отпечаток неприятный. Вот так же и страх, это, конечно, не идолопоклонство, но это один из каких-то вторичных его элементов, потому что страх какой-то, он означает, что мы не, как бы боимся кого-то другого, да, что мы чувствуем, что кто-то другой может каким-то образом в нашей жизни что-то не так, как нам хочется, изменить. А на самом деле никто этого не может, кроме Всевышнего. Это действительно вещь, которую нам следовало бы помнить всем. И опять же, я тут не читаю лекции никому, я вместе с вами вспоминаю об этой вещи. А если кто уже это хорошо и так знает, ну, значит, простите. На этом сегодня все. И спасибо вам, что были с нами. Гуд Шаббас.